Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний воскресный день, братья и сестры, мы слышали беседу Христа с юношей. И, как и каждая беседа Христа, каждая его проповедь, каждая его притча, каждое его дело, оно звало людей к воскресению, к возвращению в Царство Небесное. И вот эта беседа была как раз о жизни вечной. Юноша, подойдя ко Христу, обращается к нему: «Учитель благий, что мне нужно сделать, чтобы наследовать вечную жизнь?» И Христос отвечает ему: «А никто не благ, только один Господь». И говорит вслед за этим, что нужно соблюсти заповеди: не убивать, не красть, не лгать, не прелюбодействовать, почитать отца и матерь и любить ближнего, как самого себя. И юноша говорит, что это я сохранил, все, я даже не нарушал это, я берег, я защищал это в себе. И добавляет, что мне нужно быть, чтобы быть совершенным. И Христос говорит, что то, что ты имеешь, раздай нищим и иди вслед мне. И в ответ на это обращение Господа он задумывается в себе, он отходит. И Христос говорит ученикам уже своим, что как трудно богатому войти в Царствие Небесное. Удобнее верблюду войти в иглиные уши, чем богатому войти в Царствие Небесное. И ученики, ужасаясь, говорят о том, что ну, кому же это возможно? Ведь, а невозможное человеком, возможное Богу. И вот эта беседа, она очень богата смыслами и свидетельствами и о человеке, и о Боге, о жизни. О жизни, значит, о единстве между нами и Отцом нашим, между нами самими. И вот первое слово, которое исходит из уст Христа, оно обращается к нашей совести, к нашему сердцу. Человек должен свидетельствовать о том, а что есть на самом деле благо? Кто благ? Что может быть, что может даровать блаженство? И это вопрос сложный именно для падшего и для грешника, потому что для тех, кто согрешил однажды, благом становится сам грех. И это неопределенный какой-то поступок, это неопределенное дело или слово, или мысль. Это сам способ жизни, это перенесение внимания, желаний с другого человека на себя. И вот оказывается, что единой благой, как это удивительно, это только Бог, только Он живет ради другого. Только Он, мы знаем, когда свидетельствуем о Троице, в Священном Писании, что это свидетельство, оно именно и открывает нам, что Сын пришел исполнить волю Отца. И это было не приказание. Бог постоянен, Он вечен. Он так бытийствует. Он сущий, потому что Он живет другим. И живет для другого. Но и Отец живет для Сына. Нам кажется, что в отцовстве есть какое-то господство, в нем есть преобладание. Нет. Это жизнь взаимна. И также и Дух. Он исходит от Отца, но слушает Сына, и в нем содержит всю жизнь и Бога Отца, и самого Иисуса Христа. И вот сердце не может внезапно разлюбить, оно не может внезапно отказаться от своей жизни. Оно может судить себя перед Богом. И только этот суд может человеческий перед Творцом сделать так, чтобы сердце наше стало иным. И вот этот суд о том, что для нас ценно, что является целью, от чего нам трудно отказаться в повседневной жизни, от чего нам трудно отказаться и даже в нашей духовной жизни, когда, может быть, редко, иногда мы бываем серьезны, глубоки, желаем молиться и смотрим, а все-таки жизнь духовная, которую мы жаждем, для кого она? Для нашей праведности? Или так же, как и для Христа была вся его цель, все его желание, чтобы спаслись другие? И вот вслед за этим обращением никто благ, только один Господь, Христос не называет себя этим благим, но продолжает отвечать. И сам этот ответ, он утверждает, удивительно, ведь начинается беседа с того, юноша стоит перед вечной жизнью, но соединись с ней, будь открыт ей, прими ее взаимно, храни, береги ее, признай ее, благодари. И вот эта заповедь тобой открыта. И его природа такая же, как и наша, мертвая, холодная. Она ищет доступного себе. Ведь Бог нам предлагает то, что нам действительно невозможно. И, между прочим, только это нам и надо. То, что мы поняли, то, что мы знаем, то, что пережито уже, этим не может жить человек. Только высшее. И поэтому, как говорили святые, не движение вперед для человека возможно и нужно. Движение ввысь, туда, куда нельзя. И ответ Христа о заповеди, он удивительно открывает вот, внутреннюю, как все наши вопросы, они не до конца, они не целые, слабость этого вопроса. А он отвечает примерно так, если смотреть. А чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы войти в нее, чтобы Царствие Небесное принять, а ты сначала его не убивай, а ты его не гони, пусть оно тебе не будет чужим. Ведь заповеди те древние, это заповеди войны, которые нужно остановить. Это заповеди, где человек должен заметить в себе, как и чем он живет, хотя бы воспрепятствовать этому. Мы мыслим о себе гордо и высоко, что покаявшись однажды, мы должны стать чистыми и святыми. У нас есть неумолимая сила, которую мы развили в себе, так же, как учатся свету, но и тьме учатся, за ней идут по пятам и навыкают в нее, чтобы остановить этот путь, чтобы Христос много раз говорил о том, что законы духовного мира, что светлого и темного, это законы роста. Это и здесь в этом ответе, который юноша с радостью воспринимает, говорит, а я это исполнил. Но если я не враг Богу пока, хотя бы стараюсь не быть им, это не значит, что у нас наступила взаимность, и я понял, я его принял в себя. И тот ответ, который дальше Христос предлагает ему, для того, чтобы быть совершенным. И вот это слово, казалось бы, краткое, для того, чтобы быть совершенным. А в нем есть помощь нам, для того, чтобы узким, разбитым, ведь наша гордость, ведь наша неполнота, вот нечистота, она как раз и говорит обо много сложности. И можно там заставить свой ум, иногда можно поднять свое тело на молитву, а сердце, а душу соединить, а сделать это движение не на секунду, а постоянным. И вот вот это вот совершенство, в котором не может быть правды чуть-чуть, в котором не может быть любви чуть-чуть, верности чуть-чуть. Совершенный – это значит до конца, без изъяна. И вот это слово, оно предназначено для нашей совести, как великий дар исцеления. Как смотреть, как живем, с чем сравнивать. А вот когда до конца, когда полностью, тогда это есть. Когда меньше – это уже есть измена и предательство. Это есть уход от жизни. И именно эту мерку совесть, она и прирождена судить человека. И когда она судит меньше, наша совесть становится уже лукавой. Она уже становится ложью. То, что должно помочь, то, что должно быть правдой, оно бывает в нас искажено. И это совершенство есть в Боге. И в чем же это совершенство? Он говорит, раздай нищим. Это не просто справедливость о том, возлюби себя как самого ближнего своего, как самого себя, он говорил ему. Нет, не так любит Христос. И поэтому путь у нас не за справедливостью, а за доброй несправедливостью. Что приносит человек Богу? А он отдает его самого себя всю жизнь. И вот раздать нищим, как он раздает, тем, кто не умеет быть жить, он не умеет жить, не умеет быть праведным, не умеет быть любящим, эгоисту, гордецу, который крадет, принимает вот, живо и нечестно, присваивает себе. Вот это и есть жизнь другая. Ее нельзя назвать в поступках. Иногда, когда встречается человек с ближним и хочет этой жизни, он задумывается, а что ему принести? И нужно еще быть в надежде, нужно быть во внутреннем поиске, чтобы посмотреть, а как можно нищему дать? Чтобы он не пропил это, чтобы он не употребил это на какое-то ведь недоброе дело. Христос именно так заботливо смотрит на нас, иди вслед меня. И поэтому можно просить и прощения грехов для себя, чтобы опять вольно грешить. Можно опять примиряться с другим человеком, не для того, чтобы служить ему, и было возвращено тебе доверие, радость, взаимность, а чтобы опять пользоваться им. И вот Христос, предлагая эту заповедь, Он раскрывает свою жизнь перед нами. Ее цели, ценности, свои желания. И вот если у человека бывает свое, и вот это богатство, о котором говорит Христос, это, конечно, в первую очередь не то богатство, которое мы имеем на земле. Все богатство Евангелия, оно говорит о сердечном, о внутреннем, о духовном. Конечно, справедлива и другая его заповедь, кто в малом не верен, тот и в большом не верен. И поэтому, если мы не способны поделиться внешним чем-то, так сказать, что можем взять, что можем потрогать, то мы никогда не поделимся и внутренним, заботой о другом человеке. И это, если есть забота, ясно, что это дело будет ни одной секунды, ни одной минуты, оно будет повседневное, мы будем носить и жизнь вечная, говорит. А вот здесь вот этот поступок для другого человека, нам кажется, как хорошо пойти один раз навстречу другому. А ведь я должен ему навстречу пойти на всю жизнь. И принести это не раз, а уже эту заботу должен взять навсегда. И именно и внутреннее богатство, когда мы хотим, как этот юноша обращался, что мне сделать, чтобы наследовать? Да, оно подается, ничего нельзя сделать. Человек нищ перед ним, перед этим богатством другого. Разве можно купить у другого или заставить другого быть тебе другом? Что можно? Вот перед дружбой человек бессилен. Бог предлагает дружбу, но в этой дружбе человек должен признать то, что она ему необходима, она нужна, и стать всегда не в позицию богатого человека, который говорит, что я сделал, отдай, и теперь это мое. И еще хочется сказать про эту беседу. Евангелие говорит, а когда человек бывает богат, между прочим, и он называет про личное богатство человека, говорится скромно. Талант был дан, или два, или пять было дано талантов. Но мы можем жить воровски. И Господь говорит, что когда человек живет хищнически, он бывает должен господину очень много. И вот грех расточает не только наш, оно расточает чужое. Мы бываем богаты своей неправотою, своей жадной жизнью. И вот Господь отпускает этот долг. Человек, оказывается, мог принять все это и расточить, и ему простили, его помиловали. И пусть это богатство было неправедно, но оно отдано человеку, невостребовано. И если мы заметим в своей жизни, что именно богатство человека не в том, что бывает мы стяжаем на земле, как много милости у Господа бывает на нашей душе, который прощает, бережет ее, который хранит ее, не отвергает, не отвечает злом за зло, не наказывает человека. И вот если заметить это богатство и не поделиться с нищими, в этом есть уже глубокая неправда, и трудно такому богатому войти в Царствие Небесное, кто живет, не чувствует над собой милости, или кто принял эту милость, но не желает этой милостью поделиться, а тому в это Царствие Небесное зайти невозможно. Вот. И сердце наше сокрушиться может не от того, что мы здесь примем, а от того, что вопреки нам, вопреки, так сказать, нашей какой-то нечестности, ограниченности, другой вдруг доверится нам свою жизнь, позволит и обижать, и задевать себя, просто снисходя к нам, как это делает сам Господь. Если мы не заметим этого великого дара, который принимаем, мы еще не начали веровать. И этот путь должен для нас стать не каким-то наказанием, когда нам кажется, а трудно другого простить. Да если меня простили, как хочется. Если у тебя есть любимый, готов принять от него все, что угодно, только чтобы Бог его принял, пожалел, не отверг. И вот это раздаяние того, что ты получил, оно становится необходимостью. И если другой не примет, это оскорбляет, это убивает душу, когда от тебя не хотят принять эту милость. Вот. И ученики, удивительно, они вторят этому юноше, который приходил ко Христу, он говорит, кто может спастись? Он говорит, я вам все время беседую, никто, только другой, когда с тобой будет един, у тебя будет жизнь. И они изумленные, они отходят. Нам говорят, что да, человек может быть не один, удивительно, наша душа может вмещать другого, она может жить согласно с ним, созвучно, радоваться ей, считать ее своею и нераздельную, и считать свою жизнь невозможной без другого. А они спрашивают, а где и как это может быть? Эта жизнь, она сотворена Богом, но она сотворена не только Его из ничего, Его всесилием, а она дана нам Его соучастием, она вложена в нас, Его дыханием, Его душа, из которой коснулась человека и дала возможность, главное сокровище человека, возможность забыть себя и жить в другом. Но это сокровище должно быть взаимно. И когда человек, ближний наш, тоже хочет забыть про себя, так эти отношения проще всего строятся с самим Господом, потому что Он так живет. А вот ждать такого отношения ближнего нашего можно и всю жизнь. И у пример этого подан уже и проповеди Христа, всем его бытием там на земле, крестным бытием. Вот сегодняшнее слово, которое мы слышали, оно открывает целую жизнь. И кажется, вот стоишь перед ней бессильный. А с другой стороны, как просто, ты признай, что ты ее не имеешь. Вот скажи, Господи, хочу ее, да? Если даже я не принимаю ее пока как ценность, а как возможность. Ну скажи, ну полюби, возможно, чтобы она стала для тебя святой, чтобы она стала для тебя каким-то всем наградой здесь, и это будет дано. И именно вот в этом вопрошении недаром сказано Господом, вот, что просите, да? А в этом есть обращенность. И ты на просьбу ответь. Вот тайне бытия Божьей сегодня говорится, которая, с одной стороны, невозможна, а с другой стороны, так просто, так доступно. Стоит только услышать Господа, вот слово Господа, как я хотел вам эту жизнь дать. Вот она вручается. Но ты ее никогда не имеешь. И только пожелаешь ее присвоить. Скажешь, вот здесь мое, значит, это не его. Это чужое, не Божие, не ближнего нашего. Вот этот юноша, мне кажется, был серьезен в отличие от нас. Он отошел, задумавшись. И поиск сердца, поиск души, он требует времени, он требует и решимости человека. Так что то, о чем говорит Евангелие, это не тот пример, которому не нужно следовать, сказать, что все, он не смог отдать нищим. Он должен в себе это испытать. Как понять, что благо есть только у Бога, а остальное мелко для нас. Так и понять, что как нужно подойти, и что есть для меня жизнь, как в нее найти, как в нее беречь, и как благодарить за нее потом. Аминь.